Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Мы переходим к ответам на вопросы наших слушателей. Вот тот вопрос, на котором мы в прошлый раз остановились, перед которым мы в прошлый раз остановились, с которым мы сейчас начнем, это вопрос нашего слушателя с псевдонимом Роммель на тему Крым и Новороссия. Прошу прощения за размеры предыдущего поста, там был очень длинный вопрос по пунктам. Война на Донбассе очень нужна Порошенко, без войны его власть сметут. Как по-вашему, была бы там война, не мешаясь в конфликт РФ в лице Стрелкова и первых ополченцев? Ну, под скриптом по отношению к нынешнему ополчению никаких вопросов, герои. Присоединение Крыма – очень популярное решение, целесообразность. Какие причины имеет присоединение? Так ли оно было нужно, учитывая возможные последствия? С Украиной отношения испорчены, быть может, на столетия. Прошу учесть также, что ликвидация Крымской Народной Республики прошла бескровно. Почему в Крыму обязательно должна была развязаться война? О гарантиях суверенитета Будапештский меморандум не ратифицирован. И если порошенковский режим так уж не нравится Кремлю, почему не использовать зависимость Крыма от Киева от наших энергоносителей? Зимой с началом перебоев электроснабжения мы начали поставки газа, угля и электричества. А так померзли бы киевляне с недельку и сменили бы правительство на более пророссийское. Ну, пожалуйста, Саш, я потом скажу.
Ну, на самом деле, здесь существуют какие-то ложные утверждения, которыми нельзя согласиться, что Порошенко нужна война. Зачем она ему нужна? Он с гораздо большим удовольствием был бы президентом мирной страны, развивал бы ее и богател бы со своим шоколадом.
Присоединение Крыма насчет популярное решение, целесообразность.
Для меня это решение непопулярное, в нем нет ни целесообразности экономической. Есть некая военная целесообразность, связанная с Севастополем и с этой базой. Это правда. Ситуация была безобразная, когда мы арендовали Севастополь, платили деньги, а те украинцы еще что-то выделывались по этому поводу. Это была абсолютно неправильная и неприемлемая ситуация. Вот что касается Севастополя и базы, и аэропорта Бельбек, это военная целесообразность существует объективно. А в экономическом плане целесообразности нет. Мы это, собственно, испытываем сейчас на своей шкуре. То, что мы финансируем Крым, 85% бюджетных поступлений Крыма – это дотации из федерального бюджета. Это чемодан без ручки, который и бросить жалко, и нести тяжело.
И почему бы не перекрыть зависимость Киева от наших энергоносителей, был третий вопрос. А то бы померзли киевляне с недельку и сменили бы правительство на более пророссийское. Это третья часть вопроса, я тебе просто поэтому...
У нас в стране принимают решения не те люди, которые мыслят категориями интересов страны нашей и экономического, политического, экономического давления на, так сказать, какие-то, для принятия каких-то решений. У нас рулят страной люди, которые зарабатывают деньги на газе и нефти. И эти люди, так сказать, заинтересованы, чтобы продавать. И они и продают.
Ну, мои варианты такие. Насколько война на Донбассе...
Сейчас, секундочку. Да-да. Я еще раз, значит, я хочу напомнить, что я сторонник того, чтобы ни нефть, ни газ никому вообще не продавать. А газифицировать сначала Подмосковье, Костроковую область, Вологодскую область и газом заполнить все возможные, так сказать, деревни, которые у нас есть в стране, чтобы люди могли отапливаться, а не дровами, так сказать, чтобы могли нормальную энергетику развивать. А нефть и вместе с газом, кстати, надо в основном заводить на нефтехимические и газохимические производства для того, чтобы делать продукцию высокой степени передела и зарабатывать уже на продаже готовых изделий. Вот моя точка зрения.
Ну, что касается войны на Донбассе, я не знаю, насколько она нужна Порошенко и настолько без войны его власть будет колебаться или нет. Вообще, это интересный был бы сюжет, посмотреть, как вот... так сказать, Порошенко и вообще весь этот режим может стоять без войны, поскольку опыта такого пока еще не было. А что касается того, была бы война, не вмешаясь РФ, в лице Стрелкова и первых ополченцев, ну, я думаю, что по-любому, как бы с военной точки зрения, вот так же, как и по отношению к Крыму, конечно, выдвижение передового фланга НАТО на, так сказать, рубежи восточной границы России вряд ли было бы приемлемым. И рано или поздно надо было начать какие-то действия на этот счет. Я считаю, что их надо было начать гораздо раньше. Вот. А то, что сейчас происходит, это слишком напоминает арьергардные бои, когда уже основная часть страны находится под американским контролем, а, так сказать, в конце там начинается вот какое-то создание какой-то...
Не просто основная часть, а и та часть, которая находится ближе к Москве, в частности, Сумская область. Совершенно спокойно американцы сейчас могут там организовывать какую-нибудь базу, там нет боевых действий, там это все для них это возможность, по крайней мере, потенциально эта возможность есть.
Не, ну, с точки зрения территории она, безусловно, есть. Я не думаю, что американцы сейчас в Сумской области будут что-то организовывать. Там просто...
Через 5 лет.
Там довольно такой сельскохозяйственный район, и, в общем, там сложно такого рода создавать инфраструктуру, но возможно, естественно, что бы невозможно. Можно и в поле создать базу. Вот. Но, так или иначе, была бы там война, не вмешайся в конфликт РФ, я думаю, что все равно была бы, потому что пошли какие-то очень резкие разборки вот, в марте-апреле, так сказать, прошлого года. Они начались вроде бы достаточно тихо, так сказать, с вопросов о языке, о том, кто кого, так сказать, будет там принуждать, на каком языке говорить, но далее они могли развиться до какой-то стадии или не развиться. Я думаю, что просто Донбасс в лице Луганска и Донецка, они такие оказались более резкие, что ли, регионы, чем остальные. Остальные были такие более в этом смысле пассивные.
Война была бы, скорее всего, целых 2 дня.
Может быть и 2 дня, может быть и не 2 дня. Ну, тут трудно сказать. Если
да,
бы...
история не терпится слагать.
Да, это верно. Поэтому сложно ответить. Я не думаю, что там только стрелков, так сказать, и первые ополченцы, так сказать, были вот главными застрельщиками этих военных действий, за которых все и приключилось. Там был целый ряд системных причин. Рано или поздно этому надо было сопротивляться, в общем, со стороны РФ. Через ополченцев или как-то по-другому. Я лично считаю, мое мнение, это то, что не нужно было никаких ни ополченцев, ни сопротивления, нужна была быстрая воинская операция. Я уже неоднократно это говорил, еще раз это подтверждаю, что если бы эта операция была проведена в марте-апреле, то не было бы ни ополченцев, ни жертв, ни вообще вот всех этих, всей этой военизации, так сказать, тотальной, при которых идет война, по сути дела, на российской территории. Потому что, с моей точки зрения, как бы там ни дели административные границы, речь идет о территории России, в общем, на Западе это понимают точно так же. Что касается присоединения Крыма, ну, я полностью с Сашей согласен, есть военный аспект этого дела, и, безусловно, что если бы Крым был отсечен, то он бы был военизирован первым. В том смысле, что с точки зрения и американских баз он представлял больше интерес даже, чем Сумская область там, или какая-то другая часть Украины. Потому что это, по сути дела, контроль над Черным морем, который автоматически сразу бы уходил из российской зоны. И вместо такого, ну, почти российского внутреннего моря, которым он был достаточно долгое время.
Российско-турецкого.
Ну, Турция там небольшой кусочек, да, имеет.
Да, но флот 10 раз больше, чем у нас.
По сути дела, контролирует. Я не думаю, что этот флот настроен на какую-то конфронтацию с Россией. Это совершенно понятно, потому что, ну...
Член НАТО.
Член НАТО, да, но там вести в Черном море какие-то военные действия в современных условиях, это то же самое, что вести их в Балтике. Там можно держать флот, но поскольку он перекрывается, так сказать, там...
Турецкими проливами.
Он перекрывается, так сказать, ракетным огнем со всех сторон. Понимаешь, это, по сути дела, это не театр военных действий. Даже Средиземное море, по большому счету, уже не вполне театр военных действий, хотя оно гораздо больше и шире. Это все-таки не 20 век, да, сейчас возможности гораздо больше. Поэтому имеет значение береговой контроль, потому что фактически он означает контроль над морем. А просто вопрос входа какого-то флота туда и, так сказать, его циркуляция внутри, она уже не имеет настолько решающего значения. Поэтому за Крым, конечно, надо было цепляться, и это, несмотря на экономические потери, это подвергает, скажем так, подвергло бы страну угрозе еще больших потерь, уже экономико-политических. Потому что вслед за установлением контроля над морем дальше идут правила игры, которые устанавливаются на этом море. Вот. Ну и относительно энергоносителей, я не думаю, что в результате, так сказать, перебоев в электроснабжении там начали бы сменяться режимы в Киеве или где-то еще. Это все-таки русский характер, русский менталитет. Люди привыкли к достаточно тяжелым условиям. И я думаю, что это на смену власти бы никак не повлияло. Осложнило бы их положение, да, но смену власти я не верю. Так, еще один вопрос. Почему так популярен в народе Шойгу? Потому что на Руси очень уважали испокон веку пожарников, долгий многолетний пиар, некоторые достижения службы МЧС или это влияние телевизора на домохозяев. Ходят слухи, что Шойгу влиятельнее Путина. Насколько Воробьев человек Шойгу? Вот такая вот группа вопросов. Да, Саша?
Ну, я очень... Воробьев, я его хорошо знаю, он длительное время был первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, поэтому он его старинный приятель с самого начала, они пришли вдвоем как министр, первый его зам. Uh-huh. Юра по образованию строитель. Uh-huh. И поэтому он, конечно, человек Шойгу, это так и тоже не секрет никакой. Uh-huh. Значит, что касается его популярности, она действительно основана на том, что в длительное время он занимался пиаром, находясь на посту министра по чрезвычайным ситуациям. Занимался этим вдохновенно, с большими затратами, с большим энтузиазмом. И добился результата.
Ну, то есть, ты считаешь, что это объективно?
Да, нет, ну, значит, каждый день была планерка в 11 часов. На этой планерке обсуждался всегда один и тот же вопрос. Почему нас мало вчера показывали по телевизору? И почему самолет называют самолет Российской Федерации, а не самолет МЧС? Хотя, вот к этому сводилось, так сказать, все. Поэтому... весь пар, который существовал в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, уходил в свисток, вот этот пиаровский. Mm-hmm. И сама по себе служба оказалась отвратительно организованной и крайне низкоэффективной, но зато свисту от этого было чрезвычайно много. Что касается его влиятельности, конечно, она существенно меньше, чем у Путина, это тоже абсолютно понятно. Mm-hmm. Он находится в сугубо подчиненном положении.
Ну, я со своей стороны могу только добавить, что, конечно, любой из вот таких вот министров типа Шойгу, он смотрится лучше уже по контрасту со всем вот этим вот массивным либерастическим блоком, который присутствует в экономике там и во всех остальных частях. То есть, если кого-то спросить, кто кого-то больше любит, Шойгу или Чубайса, например, ну, ответ будет однозначный. Я понимаю, что выбор, так сказать, не очень велик, но, тем не менее... Понятно, что симпатии населения склоняются к тому, кто не является чубайсовидным, чубайсоподобным там, и так далее, и тому подобное, из которых в большинстве своем и состоит нынешнее правительство. Поэтому этот фон, как бы вольно или невольно, оттеняет тех, кто так сказать, дальше не похож на вот эти вот либеральные лица, одни, так сказать, ну, либерастические лица, которые одно хуже другого. Вот еще такой вопрос, мы, по-моему, отчасти на него ответили, но, может, ты как-то просуммируешь. Возможно ли счастье жителей Одинцова? Как должна происходить реконструкция пятиэтажек в Подмосковье? Ну, в частности, там, возможно ли технически снести все пятиэтажки, построив на их месте школы, детские сады, поликлиники, парковки и 25-30-этажные дома, чтобы всем хватило места? И как работать с большинством, которое от этой уплотнительной застройки проиграет, как минимум, свое парковочное место у окна? Вот.
Я считаю, что в Подмосковье не надо сносить пятиэтажки, надо строить двух-трехэтажные дома на большой территории, территории хватает, и в Одинцовском районе в частности, и развивать инфраструктуру вширь, а не в высоту создавать высокие здания. Угу. Наиболее комфортное проживание, оно вот должно быть такое. При этом хорошие связанные сети дорог и инфраструктура связана с социалкой. Как-то школы, поликлиники, больницы, театры, так сказать, и магазины и все прочее. Такая ситуация вполне возможна в Одинцовском районе. И не надо тянуться за Москвой и выстраивать небоскребы. Ни счастья ни Москве не принесли, ни Одинцова не принесут.
Угу. Ну, тут еще есть персональный вопрос относительно главы района Иванова. Нравится, не нравится? Или вы живете теперь больше за границей? Глава района, где расположена ваша любимая дача, вам до лампочки. Но, по-моему, ты не в Одинцовском районе, да, живешь?
Ну... Если люди утверждают, что в Одинцовском, может, они что-то знают, но я живу в Красногорском районе, так сказать, что меня вполне устраивает. Иванова я не знаю. Mm-hmm. Я предыдущего, так сказать, Глаголев, по-моему, или какая-то была, так сказать, я как бы Шапочина был знаком, mm-hmm. а с Ивановым нет.
Mm-hmm. Так, хорошо, давай следующий вопрос. будет ли Коломойская Новороссия? На данный момент, судя по сообщениям русских СМИ, которые, как заметил Александр Ильич, часто перебирают и искажают информацию, с одной стороны, в Днепропетровск отправлены два батальона Нацгвардии, с другой с фронта ЛНДР снято несколько батальонов Коломойского и отправлено в Киев. Появится ли на карте еще одна народная республика, станет ли она под флаг Новороссии, какая информация, какие соображения есть у ведущих по данной теме? Ну, я думаю, что лично, что не появится, потому что вряд ли Коломойский, даже если бы он в этой борьбе занял более активную позицию, а мы уже только что обсуждали, что он, так сказать, как бы тихонько слился под давлением внутренних и внешних причин, вряд ли бы он решил, так сказать, создать некую новую народную республику. Хотя он делал перед своим уходом очень любопытные заявления.
Вот, понимаешь, человек, который задает этот вопрос, так сказать, он является в какой-то степени, так сказать, продуктом пропаганды российского телевидения. Уже и про Национальную гвардию наврали, и про батальон Днепр, который в Киев поехал, и Коломойский перешел на сторону Путина, так сказать, и отрезал Днепропетровскую область. Потом прошло два дня, всего два дня вот с этого момента. И ситуация выяснилась, что ситуация прямо противоположная тому, чего говорят с экрана телевизора. Поэтому мы призываем вас, так сказать, ну, по крайней мере, если вы какую-то новость услышали, а она бывает правдивой, ну, перепроверьте ее через интернет, через какие-то независимые источники, чтобы понять, что происходит на самом деле.
Саш, ну, я хочу сказать, что, во-первых, про отправку из батальона Нацгвардии действительно распоряжение было, но его потом сняли, это было видно, это, кстати, в интернете зафиксировано. Насчет того, что снято несколько батальонов Коломойского, я лично этого не видел, не слышал. Но те люди, которые брали вот Укрнафту, не Транснафту, а Укрнафту, они имели, так сказать, внешние характеристики воинского подразделения, причем именно армейского воинского подразделения, а не охранного предприятия. Вот, поэтому в тот момент, когда они их брали, речь шла о том, что это воины батальона Днепр-1. Если они должны быть в батальоне на фронте, то значит они каким-то образом оказались вот в тылу глубоком в Киеве и, так сказать, начали там вот эту вот Укрнафту, так сказать, прессовать. Вот. Я не думаю, что все батальоны после этого должны были отправиться именно в Киев, даже в сценарии там резкой конфронтации с Коломойского. Но так или иначе, вряд ли план Коломойского предусматривал то, чтобы образовать некую новую народную республику, перейти на сторону Путина. Но это не соответствует просто действительно.
Мы прекрасно знаем, так сказать, украинских политиков на протяжении уже, так сказать, тоже 20, больше 20 лет. Они, в общем-то, ведут себя, так сказать, адекватно и любят договариваться, уж по крайней мере, с собой. Они похожи на котов, которые шипят внешне, так сказать, выгибают спину, принимают агрессивные позы, шипят, а потом идут и вместе, так сказать, потребляют сало с горилкой, так сказать, и нормально себя ощущают. И поэтому реагировать на их шипение, выгибание спин, так сказать, это бесполезное занятие. Это для того, чтобы занять какую-то исходную позицию перед переговорами, а вовсе не ради того, чтобы драку затеять. Поэтому, исходя из этого опыта, когда мы видим, так сказать, сообщения о том, что войска пошли туда, войска сюда, Коломойский тут сказал такое, а Порошенко вот ему еще хуже, это шипящие коты. Угу. Надо к этому относиться как к шипящим котам и не реагировать на их шипение и выгибание спин. Оно сугубо, даже если оно покажет украинское телевидение, оно все равно останется шипением, а не существом вопроса. Относиться к этому надо спокойнее.
Да, у меня был в свое время кот, который тоже любил, так сказать, агрессивничать и шипел, но он от этого регулярно приходил с разодранным носом и ушами и в конце концов исчез, потому что я думаю, что его кто-то за драку с местным котом все-таки пристрелил.
Ну, его... шипел он, я так понял, несколько лет, а погиб всего один раз.
Ну да, 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 поэтому тут как бы, естественно, все хотят узнать, возможно ли там чья-то гибель или нет. Еще один вопрос о гражданстве и условиях. Не секрет, что осуществление гражданских прав находится в зависимости от прописки или регистрации. Как вы думаете, является ли наличие гражданства достаточным основанием осуществления абсолютной полноты гражданских прав без дополнительных условий?
Нет.
Ну вот мое мнение тоже, что нет.
До тех пор, пока регион Москва отличается от региона Костромская область, по своему экономическому развитию и социальному развитию, пока отличается Ханты-Мансийский округ от Камчатского округа, до тех пор, так сказать, регистрация в том или ином регионе и соответствующий набор благ социальных, которые влечет за собой эта регистрация, они будут отличаться. Это абсолютно понятная вещь и что-то.
Нет, ну, поскольку разница в регионах есть всегда и везде, и даже в самых, так сказать, развитых и эталонных странах, которые нам ставят пример, то, безусловно, тотального уравнения, так сказать, всюду в правах, оно и возможностях оно не произойдет.
Конечно. Северная Италия отличается от Южной Италии. Я не знаю, насколько там развит процесс регистрации или прописки, но если ты живешь в Северной Италии, понятно, что ты живешь лучше, чем если ты живешь в Южной Италии.
Это как бы вот... На самом деле, вот процесс регистрации, он в том или ином виде существует во всех странах.
Во всех абсолютно.
Другой вопрос, что... Ты, скажем, этой регистрацией не связан для того, чтобы выбрать какое-то свое, так сказать, новое место проживания. И это зависит чаще всего от финансовых условий, плюс местных законов, которые на этот счет существуют. Потому что они могут слегка отличаться, так сказать, от одной части к другой. Но то, что это влечет с собой разный набор гражданских прав, совершенно очевидно. Потому что хотя бы право голосовать на выборах местные органы власти, оно напрямую зависит от того, где ты, собственно, зарегистрирован.
У меня есть пример абсолютно железный. У меня родственница живет сейчас в Сан-Франциско и учится на врача. А там у них очень долгая процедура признания диплома, так сказать, там переобучение, соответствующие какие-то ординатуры проходят. Это все годами длится, эта история. Она, естественно, хотела бы работать в Сан-Франциско. А у них правило, что не местных, так сказать, не брать на работу врачами. И она вынуждена, так сказать, искать место в Луизитании, где 100 тысяч негров и 200 тысяч крокодилов, причем вторые постепенно подъедают первых. Ну, там, представляешь, Луизитания, это где вот все эти ураганы Катрина, так сказать, там половина испаноязычных, так сказать, латиносов, половина негров. Ну, жизнь абсолютно хреновая, и климат хреновый, и крокодилы кусаются. Ну, то есть, совсем все плохо. Вот. А другое дело Сан-Франциско, где там курорт, блеск побережья Тихого океана, и вообще ясно, что там лучше. Но там не принимают врачей, а там принимают. И она, соответственно, плачет вместе со своим мужем, вынуждена переезжать туда для того, чтобы получить практику, устроиться, получить стаж вот этот врачебный, так сказать, и потом приступить уже. Потом уже сможет выбирать где-то, после того, как гражданство получит. А сейчас она просто по виду на жительство проживает и не в состоянии работать. Вот разные штаты, так эти разные абсолютно условия.
Не, ну так или иначе, это существует абсолютно во всех странах, так что если вопрос был задан в том смысле, что не являемся ли мы здесь каким-то позорным исключением, то не являемся. Далее, еще один вопрос. Армия России, возрождение или миф? Поспорил на Одинцовском форуме с троллями, я заявил, что российская армия образца 1 января 2000 года была сильнее армии образца 1 января 2015 года. Конечно, это абстрактная величина, но все-таки как кажется ведущим? И чем, когда закончится дело Сердюкова-Васильевым? Вам не кажется, что оно уже тянется года два, наверное? Недолго ли сидит под домашним арестом Васильева? Так она может получить реальные 5 лет и выйти из зала суда, как отсидевшая свой срок.
Я думаю, что инерция продолжается развал армии. И действительно, армия до образца 2000 года сохранила больше боевых качеств, которые были унаследованы от советской армии. И они бы наваляли, так сказать, 2010 или там, 2015 году. Для меня вот это абсолютно понятно. Ужас ситуации заключается в том, что мы идем вниз, а многие армии мира, в частности китайская, они идут вверх. Они это же самое время используют. У нас все это уходит в показуху. Шойгу, как раньше занимался показухой в МЧС, сейчас он занимается в армии. Ну, например, так сказать. Вот длительное время рекламируют о том, что мы создали прекрасный суховский лайнер, который называется Т-50, если мне память не изменяет, истребитель. Истребитель какого-то там 4-го плюс, то ли 5-го поколения, то есть современный, хороший. Ну и вот разговор ведется о том, что мы 50 самолетов создадим, а под это выделяются деньги, ведутся разговоры, а потом втихаря сворачиваются до 12. То есть вроде бы и самолет есть. И в общественном сознании сидит, что у нас уже немерено этих самолетов. А на самом деле программу свернули до 12, а когда будут реализовывать, вообще неизвестно, сколько их будет. Вот, к сожалению, это как один из примеров. То же самое происходит на военно-морском флоте, там, где сложные вещи. То же самое находится под полным секретом, но, скорее всего, происходит в области ядерных ракет, которые являются основой нашей безопасности в стратегическом плане. Поэтому, к сожалению, ситуация вот такая.
Ну, тут еще про Сердюкова Васильева. На мой взгляд, я начну с более простой части вопроса. Что касается дела Сердюкова Васильева, у меня тоже такое ощущение, что это дело затягивается для того, чтобы потом...
Вот если бы она украла картину «Плохой хороший человек», как подлец Навальный с подельниками со своими, наверняка бы ее засадили лет на 5. А тут что, господи, какие-то миллиарды.
Ну, Навальный тоже пока не сидит, но дело-то не в этом, а в том, что, конечно, вот эти вот миллиарды, пока они будут раскручиваться или не раскручиваться, там, скорее всего, насколько я вижу сейчас ведение дела, дело действительно кончится тем, что в итоге им объявят какой-то формальный срок вместе с Сердюковым, без Сердюкова, но...
Срок давности закончится или что?
У Сердюкова, скорее всего, закончится срок давности, а тем более его объединяют по статье «Халатность», там она гораздо более...
Амнистия, у него ордена какие-то.
Амнистия, да, там и так далее. Ну да, а Васильева, она, скорее всего, из-под домашнего ареста так и выйдет на свободу. Скорее всего, это тот сценарий, который проигрывается. Вроде бы и волки сыты, и овцы целы. А вот что касается российской армии образца 2000 или 2015 года, понимаете, вот мое мнение такое, что армия и ее сила, она познается только во время войны. Вот до этого можно сколь угодно говорить, так сказать, о силе армии, о том, какие там достижения там проведены и так далее, но пока этого не случилось, на самом деле реальные силы сопоставить нельзя. Конкретный пример. Вот я люблю читать книги по истории Второй мировой войны, и в частности из них вытекает, что, например, на момент начала Второй мировой войны у нас было танков больше в Советском Союзе, я имею в виду, чем во всем остальном мире вместе взятым. Вот так как-то.
Причем то есть, достаточно современных, надо
сказать. Скажем так, в остальном мире были еще хуже. Включая германские танки, да, кстати,
да,
сказать.
Да, да,
вот.
Да.
И в частности,
а у нас уже был Т-34 и был Иосиф Сталин.
Да, да.
Танк. То есть у нас были современные танки.
Ну, тогда он Клим Ворошилов назывался, но не в этом дело.
Это несущественно, да.
Вот. Я просто к тому, что несмотря на то, что Германия напала на Россию, там где-то у нее было около 3000, если я не ошибаюсь, всех этих танковых единиц вместе взятых, а у Союза 24. Тем не менее, это не помешало ему одержать, так сказать, потерпеть сокрушительное поражение, потерять практически все эти танки, причем, так сказать, достаточно быстро. И, в общем, в итоге, так сказать, откатиться почти до Москвы с достаточно тяжелыми возвратными потом боями. Да и дальше они развивались достаточно непросто. Вот. Поэтому здесь вот просто количественное сравнение того, что имеем мы, так сказать, с точки зрения оружия там или сям, оно на самом деле очень неполно и, так сказать, грешит, конечно, ошибками. Приведу обратный пример. Вот, например, пресловутые эти самолеты пятого поколения. Вот у Соединенных Штатов у них единственных на вооружении стоит уже 10 лет истребитель «Раптор», который как бы является там супер-пупер и вообще всех там порвет как тузик грелку и так далее и тому подобное. Непосредственной угрозы сейчас как бы воздушной атаки на Соединенные Штаты нет. Да? Казалось бы, вот Соединенным Штатам бы и задействовать эти истребители «Раптор» там в каких-то там боях, которых они бы доказали свое преимущество. Этого не происходит. Вот даже во время бомбардировок там каких-то объектов, там в Ливии, там еще где-то, вот как-то они не горячатся использовать эти самолеты. Вроде бы они очень неэффективные, жутко дорогие, может быть, это ограничивает, но как-то обходится без них. Значит, видимо, какое-то доверие к ним не окончательное. Аналогичная история до этого происходила с бомбардировщиком Б-2, который такой суперстелс и по своей вроде бы цене стоит как полавианосца. Вот эта эскадрилья этих бомбардировщиков есть, она где-то там в районе Гуама, по-моему, базируется. Вот. Но когда их, по-моему, попробовали использовать в Югославии, то запустили с него какую-то там умную бомбу или ракету, где-то километров, наверное, за 1000 до югославских границ, так оно как бы отбомбился и, так сказать, тихо улетел, не залетая, так сказать, непосредственно в их воздушное пространство. То есть, видимо, тоже какие-то сомнения насчет этой эффективности
существуют. Ну, Валер, зато в Ираке они показали себя очень хорошо, и было масса боевых вылетов. И бомбардировки они по ночам произвели. Там,
да, произвели, но это не стелсы были. Понимаешь?
Нет, стелсы. Она одна единственная.
Ты немножко путаешь. Это не F-22, а вот тот самый утюг, который
F-117. Я именно о нем смотрел
F-117.
целую отдельную двухчасовую передачу по National Geographic о том, сколько было вылетов, как они летали, в каких условиях. В Ираке победили они.
Они летали там действительно в Ираке, но насколько именно они победили, я бы сказать, так утверждать не брался, но во всяком случае, когда его сбили в Югославии в 99-м году, если не ошибаюсь, после этого F-117 исчез с вооружения вообще Соединенных Штатов, как таковой. Кстати, он был сбит советским комплексом Куб, который является предшественником Бука. То есть, вот, поэтому я еще раз повторяю, что вот сравнение армии образца 2000-2015 года, там по количеству вооружений, там по танкам, по дивизиям, что лучше, дивизии или бригады, или, так сказать, как это все. Это можно проверить, к сожалению, только реально на практике. Вот, у нас такой объемной практики не было пока что. А если брать за эту практику, скажем, войну на Украине, то, насколько мне известно, там действуют преимущественно такие, так называемые, батальонные группы, которые вообще ни к дивизиям, ни к бригадам, так сказать, никакого прямого отношения не имеют. Поэтому вопрос, так сказать, очень... Другой, пожалуйста, параметр. Вот, казалось бы, Чечня, 95-й год. Да, что такое Чечня и что такое российская армия? Там лучший военачальник всех времен и народов Грачев говорил, да порвем как тузик грелку, тут нефиг делать, тут, кажется, шапками закидаем. Вот. Ну вот результат всем известен. Вот, нифига не шапками закидали, да, и тем более, что вроде бы силы были несопоставимы. Поэтому насчет возрождения армии трудно сказать. Единственное, что справедливо, это то, что все военачальники готовятся к войне, которая уже была. Вот. А та война, которая будет, оказывается, от них идет не по тем правилам, по которым шли предыдущие. Поэтому судить объективно, я думаю, нет здесь возможности. Ну и последний, по-моему, вопрос у нас, прощай, Голливуд. Я не знаю, почему так голливудская тема, так сказать, полюбилась нашим слушателям. Что-то они, так сказать, активно очень дискутируют. Но в этой теме я не вижу, так сказать, конкретного вопроса. Поэтому предлагаю просто нашим слушателям его как-то сформулировать, если они хотят эту тему развить. И тогда уже задавать его нам. Пожалуйста, Саш.
Я с Голливудом плохо знаком, но вот с отечественным кинематографом, так сказать, хорошо. Я знаю колоссальное количество известных режиссеров и артистов. Если есть какие-то уточняющие вещи, я готов ответить. Потому что вот на территории Пресни и Дом кино, и кинотеатр расположен. Я в силу служебных обязанностей вынужден был с ними общаться, и общался, и получал от этого удовольствие. Я готов поделиться какими-то вещами, но надо конкретизировать, потому что иначе... Непонятно, о чем идет речь. Я из текста на форуме вопроса, относящегося к своей компетенции, не нашел, к сожалению.
Ну, хорошо. Да, вроде мы список вопросов исчерпали. На остальные мы в той или иной мере отвечали в наших передачах. Поэтому спасибо всем, кто нас слушал.
До свидания. Угу.